Добрый день. Сегодня у нас в гостях Сергей Вадимович Степашин. Вернее, мы опять в гостях в Императорском православном палестинском обществе. Здравствуйте, Сергей Вадимович.
Добрый день.
Вы председатель Императорского православного палестинского общества. Вы также еще и президент Российского книжного союза. Пишут председатель правления, президент правления или бюро. Ну, правильнее сказать, наверное, президент Российского книжного союза.
Ну, правда, у нас один президент, как сейчас говорят. Так у нас есть Владимир Владимирович, но в книжном союзе я. Так случилось 18 лет назад.
Так не случайно случилось, мне кажется, потому что вы большой книжник, это все знают об этом, у вас огромное личное собрание книг, вы в хорошем смысле слова этого слова книголюб, когда-то, я помню, мы вели клубы книголюбов, я в Доме архитекторов в советское время, а параллельно в Доме литераторов такой писатель Евгений Осетров, издавался альманах библиофила, который сейчас выходит тоже, и все коллекционеры были объединены. Вы находитесь где-то на вершине этого мира, потому что ходят разные слухи о вашем собрании. Так сказать, что, так сказать, и вы передаете любезно, и совсем недавно это сделали, благотворительно передаете книги, например, разного рода книги школьным и книжным собраниям и библиотекам. Расскажите немножко о работе Книжного союза. Что это такое?
Ну, ему уже в этом году будет 18 лет. Кстати, рекомендовал мне покойный Миша Лесин, тогда руководивший Министерством печати. Почему? Потому что, когда мы отмечали 200 лет Александра Сергеевича Пушкина, так случилось, что я был премьер-министром и возглавил оргкомитет. И вместо того, чтобы читать доклады и выступления на встречах здесь, в Москве, в Михайловском, встречи с нашими специалистами, пушкиноведами, я просто читал стихи наизусть, что называется. То, что помнил, то, что знал. И, видимо, у многих это отложилось в памяти. Поэтому я с удовольствием возглавил организацию. И Книжный союз – это крупнейшее издательство нашей страны, которое входит в него. Это крупнейшие магазины, библиотеки. Это писатели, это индивидуальное членство. Короче, все те, кто любит книгу, ее издает, ее защищает, ей помогает, это Российский книжный союз.
Вот есть такой парадокс. Издается большое количество литературы, правда, не такими тиражами, как в Советском Союзе.
И слава Богу.
Может быть. Я припоминаю, что мои первые книги в серии «Жизель» вышли, в две из них в 80-е годы, и каждая была 150-тысячным тиражом.
Ну,
«Жизель», и она была доставлена сразу же потребителю в сотни городов и была раскуплена.
«Жизель», да, согласен. Но кроме «Жизель» еще было много макулатуры.
Ну, соглашусь с вами, что было много макулатуры, но были массовые тиражи, которые доходили до читателей.
Цена-качество.
Книжный союз не является ли одним из вариантов решения проблемы доставки, как нефти и газа, который доставляется в каждый дом? Книга же тоже должна попадать как-то.
Ну, мы этим частично занимаемся через сеть наших магазинов, на самом деле. Это система, это не просто спорадически, это не просто рынок регулирующий. Вот. Здесь вопрос, если говорить даже не о доставке, а о приобретении. К сожалению, кроме крупных городов, особенно в отдаленных населенных пунктах, сельских пунктах, вот, в небольших городах, проблемы. Проблема комплектования библиотек, то, что мы сейчас пытаемся сделать, чтобы в обязательном порядке туда книги поступали. И проблема приобрести книгу не потому, что ее там нет, а потому, что она дороговата. Хорошая книга стоит 600-800, а сейчас и под 1000 рублей. Поверьте мне, для большинства населения это серьезные деньги.
Конечно.
У нас, к сожалению, уровень жизни, вы знаете, падает. У нас 18 или 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности, им бы покушать-то чего-то, господи, найти, не до книги. Хотя не хлебом един человек, говорил Иисус, но здесь это не та история. Поэтому РКС уже не раз ставил этот вопрос, что называется, ребром. Надеемся, что все-таки мы добьемся своего, с тем, чтобы сократить аренду для книжных магазинов, тогда книга будет дешевле. И я бьюсь уже несколько лет, но Минфин пока не пробить, хотя вроде и президент соглашается, и премьер-министр. Это либо сокращение, либо полностью снятие НДС, это налог на добавленную стоимость. Тогда книга будет стоить на рублей 200-300. Потеря бюджета 4-5 миллиардов рублей в год, никто не заметит потери бойца, поверьте мне. Это цена вопроса среднего футболиста, на всякий случай. Вот. Поэтому вот эта тема существует. Но, во-первых, РКС сегодня активно вместе с Библиотечным союзом занимается вопросом все-таки доставки книги на село. Слава Богу, сегодня есть возможность, что называется, электронной книги. Вот. Она не выдавливает обычную, но, с другой стороны, в отдаленные населенные пункты это, конечно, помощь серьезная библиотекам. Третье. Вот в этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Дмитрия Александровича Гранина. Я возглавил оргкомитет.
Да, это был определенный вопрос. Вы возглавили некое движение, связанное с гранинскими книгами.
Да, и вот мы это движение действительно возглавили. Пускай нас услышат наши телезрители, я тоже к ним обращаюсь. Мы это сделали уже сейчас и на фестивале «Красная площадь», в ярмарке в Петербурге. Все магазины сети «Москва» в Москве этим занимаются. Называли мы так: «Данил Гранин. Марафон добра». Это сбор книг. Мы рассчитываем собрать порядка 5-10 миллионов человек, 5-10 миллионов книг и направить их в детские, направить их в сельские библиотеки.
Вы ли предложили сдать его произведение «Мой лейтенант» бесплатно и раздать?
Да, мы готовы это сделать. Вот сейчас с Марией Даниловной Граниной права теперь принадлежат семье на все издания. Значит, вот мы с ней обязательно... Я с ней уже говорил, частично она там в разуме пребывает. Я думаю, мы этот вопрос решим. Тем более, что «Мой лейтенант» написан Данилом Александровичем. Это одна из последних, к сожалению, последних его книг. Кстати, написанная человеку, которому уже за 90 далеко. Вот, вы можете представить, да, когда... Ну, во-первых, даже до этого возраста. Во-вторых, что-то соображать, когда тебе за 90.
Да.
А тут это еще и так написать. Да, эта книга не только о войне, это о жизни. Она удивительная, она легко читается, она прекрасна, она современна и для молодежи, и для взрослых людей. Мы хотим ее действительно издать и бесплатно раздавать ее. Вот, массовым тиражом. Надеюсь, что мы это сделаем обязательно в этом году. Поэтому вот спасибо Данилу Александровичу, что мы его вспомнили, в том числе через «Марафон добра», тем, чтобы книга дошла до большей части нашего населения. Кстати, я хочу сказать, многие все говорят, даже у вас это прозвучало частично. Вот в Советском Союзе все было замечательно. Самая читающая страна и так далее, и так далее. Ну, во-первых, что читали? И как читали? Это большой
вопрос. Я не говорил, что было лучше. Я говорил, что система распространения
работала. Вот. Сегодня я бы не стал посыпать голову пеплом. Но смотрите. По количеству читающих детей до 12 лет мы занимаем первое и второе место в мире. С Гонконгом соревнуемся. Ну, Гонконг – это Гонконг, Россия – это Россия. Первое и второе место. Это очень здорово.
А что читающих?
Все читающих, разные читающих. Хорошие детские. Вы знаете, я не стал. У меня внучке 10 лет вот будет. Я знаю, что она читает. Знаю, что читает
ее. Я с вами соглашусь, на самом деле. Это был неудачный вопрос.
Или замечательный. Разные читают.
Я преподаю в Институте журналистики и литературного творчества. Я знаю, что
разные
студенты
читают.
Начитанные.
Да,
начитанные.
И детские книжки читают. А вот дальше идет некий провал. И провал, как правило, с людьми после 30. Почему-то вот чем взрослее человек становится, тем он меньше читает. Бог бы с ним, как говорится, не читает и не читает. Но у него же дети.
Он же
родители, либо мама, либо папа. А чуть постарше либо бабушка, либо дедушка. Так вот, я много раз эту цифру приводил, готов ее повторить. Она очень печальная цифра. Был такой Остафьев печальный детектив, здесь печальная цифра. Вот. Только 6-7% детишек первую свою книгу узнают и слышат, пока еще не читают, от мамы, папы, дедушки и бабушки. Все остальное – либо детский сад, либо школа.
Либо школа.
Плохо. В Советском Союзе все было наоборот. Мне первую книгу мой отец прочитал, когда мне было 3 годика, и тут на всю жизнь запомнил. Как он читал, но не помню о чем. Уже потом постарше, когда знал, потому что, кажется, он читал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина про попа и работниковую балду. Почему, правда, не знаю, но, видимо, потому что не гонялся ты поп за дешевизной.
А может, просто под рукой оказался?
Не, я думаю, это философия.
Специально было.
Не, это философия. Он сам не особенький в Владимирской области, и как-то вот у них там они такие вот, ребята своеобразные. Владимирские они такие вот. По-своему относились. Вера верой, а вот те, кто должен веру в массы нести, не всегда, видимо, достойны были людьми. Бывает такое, к сожалению, сейчас.
Вот я хочу задать такой вопрос. Мы на общественном совете Министерства культуры слушали доклад о состоянии библиотечного дела в России. Выяснилось, что сохранилось на сегодняшний день в России около 100 тысяч библиотек. Причем по статистике закрывается ежегодно около 5 тысяч.
Согласен, это беда.
Около 5 тысяч. Хорошо это или плохо? Вопрос. Переход в электронную книгу – это не решение проблемы?
Нет, вы знаете, я приду пример Чуваши. По крайней мере, при Николае Васильевиче Федорове был тогда такой президент Чуваши. Очень успешный человек и очень грамотный, образованный человек.
Мы помним его.
Был еще и министр юстиции, вы знаете, очень образованный человек. У него в каждом населенном пункте была библиотека. где была и традиционная, как мы называем, ну, вот эта книга, живая ее называют, да, да, и электронная. Это, дай бог не соврать, мне еще где-то год 2006-2007. То есть уже 13 лет к ряду как прошло. Вот. Одно другому не мешает. А потом, вы знаете, библиотека в небольших населенных пунктах – это, вообще-то, и место общения. Как в свое время был «Красный уголок», ничего в этом зазорного не вижу.
Клуб библиотека, да,
да. И люди могли прийти, почитать, пообщаться, поговорить. Ведь сейчас, если взять небольшие населенные пункты, особенно деревни, ну что там осталось-то? Храмов нет, еще не успели возродить. Мы их в Новой Екатеринбурге, в крупных городах сейчас сооружаем. Вот, медпункты убираем, оптимизируем. Школы убираем, оптимизируем.
А вместе со школами закрывается школьная библиотека.
Совершенно верно. Да и люди уезжают. Это почти прощание с матерью. Распутинская, там, правда, водой заливали, а здесь бездушием. Бездушием. Поэтому вот тот вопрос, который вы поставили, чрезвычайно важен.
5000 в год – это означает, что 20 лет библиотек не станет? Вот. Ну, так, конечно, я утрирую.
Если такая, самом... если такая тенденция, то ее надо приостанавливать. Вы знаете, мы, опять же, убедили и администрацию президента. Есть, у них там много критериев оценки деятельности губернаторов. Вот. Сейчас один из критериев – это как раз это так называемое книжное дело. У нас есть книжная карта страны, Олег Новиков, знаете, Эксмо этим занимается, «Читающая Россия» называется. Угу. Мы уже пятый год к ряду проводим конкурс «Самый читающий регион». Вы знаете, соревнования очень серьезные. И есть удивительная аналогия. Значит, вот возьму одну область, две – Воронежская и Белгородская. Все время они попадают в первую пятерку самых читающих регионов и самые благополучные регионы с точки зрения экономического развития и социального. И вот съездите в Белгородскую область, посмотрите и библиотеки, и книги, и там ни одно село не разорилось. Ни одно село не разорилось. Рядом Орловская губерния, которая в Советском Союзе была самой благополучной с точки зрения черноземья и прочее, там ни животноводство, села разваливаются. Вот тебе, пожалуйста, история.
Вот сейчас есть такое важное действо. Министерство культуры финансирует оцифрование РГБ, Российской государственной библиотеки, и РНБ, Российской национальной библиотеки в Питере и в Москве. Происходит оцифровывание важнейших книг, так сказать, всего пласта того, что хранится там. Плохо это или хорошо?
Хорошо.
Ведь если никто не будет, например, морочить или теребить, или трогать книги оригинала, а будет иметь доступ к цифровой копии.
Разве я думаю, уменьшает. Нет, пускай будет конкуренция. Вот здесь я за конкуренцию. Не за ту, которая была в период шоковой терапии в начале 90-х. Чем она закончилась, мы с вами знаем, по сей день. Ради бога. Это мировая практика. Мы не должны быть здесь папуасами, прошу прощения. Пускай на меня папуасы не обижаются.
Может быть, даже быть впереди.
Да? Вполне. Вполне. Тем более, что, поверьте мне, там ведь большая часть востребованность научной литературы. Научной, исторической и так далее. Вот. Что касается художественной литературы, да, в самолете, возможно, в поезде, через планшет. Я тоже могу, у меня в планшете забито там несколько десятков тысяч книг. Вот. Но это только вот когда где-то передвигаюсь. Живая книга. Вот она живая, вот она живая. Да. Ее надо потрогать, ее надо прочитать. Она не заменит.
Она пахнет.
Она не заменит. Она никогда не заменит. Пока жив человек, пока он еще не робот, пока он сам не отцифровался. То сейчас все модно, у нас все оцифровывать. У нас некоторые чиновники, посмотришь на него, точно оцифрованный. Он, по-моему, не читает ничего. Вы знаете, мне всегда интересно, когда задают большому начальнику вопрос, а что вы читаете? Он говорит, перечитываю Достоевского. Ну, надо же, слушай, орел.
Почему нет?
Да ничего не перечитывает.
Ну, понятно.
Поверьте мне, ну, Господи, ничего не перечитывает.
Это Бунин сказал.
Ведь слышно, ведь когда человек говорит, как он говорит, что он говорит, как он слушает, видно, читает он или нет. Чтение – это не только познание. Это формирование языка, культуры, образа жизни, если угодно. Почему? Спасибо президенту, кстати, это была инициатива, в том числе и РКС, что вернули сочинения в школе. Потому что вот это ЕГЭ, да-да, нет-да, я вообще категорически противник ЕГЭ. Я считаю, что это убийство нашей школы и науки, на самом деле, это ЕГЭ. Вот. Ну, не удалось мне моего одноклассника, кстати, мы учились в одной школе с Андреем Фурсенко, я так не смог его переубедить. Вот. Но, слава богу, вернули литературу, вернули сочинения. Правда, очень много произведений, те, которые достойны для изучения, в том числе о Великой Отечественной войне, сегодня вырублены. Нет судьбы человека, нет молодой гвардии. Почему? Почему? Я этого не понимаю. Это тоже вопрос к школе. Сейчас новый министр просвещения, слава богу, читающий человек, верующий человек, трогательный в хорошем смысле человек. Может быть, что-то сдвинет с мертвой точки. Но когда в школе, ведь вы смотрите, что до чего договорились. Оказывается, преподавание – это оказание услуги ученикам. Вы что? Вы что? Это воспитание человечка маленького, формирование его личности через обучение. Если ты не понимаешь этого, уходи в другое место, правда, не знаю, в какое.
А что бы вы посоветовали в такой ситуации? Вот я живу в доме, где у нас подъезд, весь стояк, так сказать, такая профессура технического университета. Ко мне зашел один человек, который сказал, увидел огромную мою библиотеку и сказал: «Костя, а почему ты до сих пор как бы не вынесешь эти книги?»
Я вот, куда вынести-то?
А я не знаю. Не, ну, я освободился и счастлив, так сказать. Зачем они тебе? Делать людям со своими домашними библиотеками?
Не, ну часть книг я тоже передаю. Вы правильно сказали вначале. Вот, у меня есть куда передавать. Есть и подшефтные гимназии, есть и подшефтные школы, и в детские дома мы отдаем. Там, где, может быть, 2-3 экземпляра попадается иногда. Нет, ну, опять же, смотрите. В Советском Союзе наличие библиотеки, точнее говоря, книг в стеллажах, было некой модой. Когда хорошую книгу нельзя было купить, разве что по макулатуре. Вот. Это было модно. Приходишь в дом, библиотека, все говорят, ага, культурный человек. Но, правда, не читает ничего. Книжки, как правило, пыльненькие и не открывались ни разу. Сегодня там, где есть библиотеки детские, там есть чтение. И твое, ничего страшного, если ты что-то перечитаешь. Или, может, прочитаешь то, что ты еще не смог почитать, то, что ты купил, поставил на полку. Это первое. Второе – это дети. Я считаю, что чтение должно начинаться с семьи, с библиотеки, как у меня было бабушки. Дедушек, к сожалению, не были, они оба погибли. Вот бабушки на библиотеке. Первые библиотеки у меня были бабушки. Я еще в школу не ходил, я уже читал. Вот первые книги, причем взрослые. Я помню, «Овод Войнище» прочитал в Петербурге у бабушки, а Петра Первого у бабушки в Собинке. Мне было 6 лет. Можете писать Петра Первого читать? Ну ладно. Вот, Алексея Толстого. Это второе. А третье, ну не знаю, по мне так, если пустые стены или увешанные там сейчас модными картинами и нет библиотеки, это как-то и не живая квартира, это общежитие.
Или висит панель, плазма телевизора.
Ну, пускай висит, ради бога, другого не мешает, но домашняя библиотека, ну, это кусочек твоей жизни. Это даже не мода, это кусок твоей жизни, на самом деле. Потом ты же подходишь к книге, полистал, подошел, посмотрел, достал. Другое мир ощущения. Ну, не знаю, я говорю о личных своих ощущениях. Может быть, я устарел.
Сергей Вадимович, вы такой человек, в хорошем смысле слова, заковыристый. То есть вы просто так мимо чего-то не пройдете. И известно, несколько раз обращались и к Святейшему Патриарху, и к Церкви по поводу решения некоторых проблем, связанных с теми или иными писателями или отношениями между Церковью и теми или иными писателями. Яркий пример – Лев Толстой, в защиту которого выступили, прочитав, если не ошибаюсь, книгу Басинского, который сейчас получил государственную премию.
За Павла я искренне рад, потому что он действительно замечательный писатель, глубочайший исследователь творчества не только Льва Николаевича Толстого, но и Максима Горького, забытого и оплеванного, к сожалению, великого русского
и
писателя.
И в его книге огромное количество новых потрясающих фактов.
Я вообще не знаю, как он успевает все это переварить, там же ведь он же ничего не придумал. Это же он знает, а пишет очень хорошо. Да, но вы знаете, я получил, конечно, ответ о том, что сам Алексей, что он не был отречен от церкви, он сам принял такое решение, потому что, конечно...
Да, анафеме как таковой не было.
Не было, да. Хотя вот если бы история не имеет сослагательных наклонений, я думаю, что если бы все-таки Лев Николаевич... Ведь разные есть... Теперь уже, можно сказать, легенды. Его кончину, куда он шел.
Да, если бы дошел.
Да, вроде в Оптину он собирался. Да, да, да. В Оптину и хотел помолиться там. И, наверное, вот все-таки еще раз обратиться к Богу. Потому что Льва Николаевич все-таки под конец немножко сыграла гордыня. Чуть-чуть, я считаю. Хотя это великий писатель, безусловно. Что там говорить? Толстой – это, как и Пушкин, это моя страна. Много назад, чем можно фамилии. Вот. И я думаю, что он ушел. Но «Бегство из рая», то, о чем пишет Паша Басинский в своей книге, Павел Басинский, вот это вот как раз в этой книге. Вот. Поэтому, конечно, когда бываешь в Ясной Поляне, я много раз там бывал. Кстати, даже когда был директором Федеральной службы контрразведки, привез ряд архивов, тогда Толстой, Володя еще был директором музея, сейчас нынешний помощник президента.
По культуре.
Да, он меня попросил, и я несколько архивов просто перевел. передал-то, да. Вот они еще там хранятся, переписка, кстати. Вот. И, конечно, этот холмик, вроде как-то, ну, не по-русски, это вот холмик и холмик, не написано ничего, ни креста нет. Ну, церковь посчитала, что нет. И сейчас, вы знаете, я бы второй раз бы не стал это писать, потому что, ну, Толстой ведь, он жив, пока мы его читаем, его помним. Моего поколения не будет, еще не будет поколения, а Толстов будет. Будет его слово. И ведь смотрите, насколько актуальна его вещь, на самом деле. Ведь актуально просто. Ну, а то, как он писал, как он писал.
Я хочу просто микрослово добавить к этому. Вы знаете, для православного человека важно понятие исповедь. Ничего более искреннего с точки зрения исповеди, как исповедь Толстого, я, например, в своей жизни не читал.
Вы знаете, Лев Николаевич, пускай на меня никто не обижается, в том числе священнослужителей, его обвиняют в том, что он чуть ли не к Богу себя приравнял, Бога за бороду взял и так далее. Я думаю, там другое. Там другое. Вы знаете, я всегда себе задавал вопрос, особенно когда возглавил Попова, да и до этого тоже. Как же так? Православная Русь, великая святая православная Русь, Боже царя храни. Гимн такой замечательный, да, с Богом шли вместе. И вдруг, после революции 17-го года, русский православный народ, мы все говорим евреи, там латышские стрелки, да ерунда, глупости, это все, почему здесь евреи, латышские стрелки. Русский мужик начал громить церкви, сжигать их, грабить. Почему?
Почему?
Не против церкви, не против веры, угу. А против конкретных людей. С Петра Первого все пошло. Когда он церковь подчинил, создав Священный Синод, сделал его с чиновниками, и они продолжали линию партии и правительства, если говорить языком Советского Союза. Церковь и служение Богу – это разные вещи. Бог – это вера каждого человека. Это совершенно индивидуально, как и исповедь, как и причащение. А батюшка не должен мешать. Он, как Антонин Капустин, как Иоанн Кронштадтский, должен делиться и последнее отдавать. А не заезжать на Мерседесе в Иерусалим, а на ослике, как Иисус Христос. Правильно?
Это вот же отсюда. Какая замечательная тема. Можно было бы поспорить, но не будем, потому что не формат нашей программы. Но очень интересная мысль.
Я вот только сейчас встречался с владыкой Феогностом, митрополитом, бывшим настоятелем нашей Лавры, вы знаете. Он сейчас так оказался немножко не у дел. Мы так долго о жизни говорили. О жизни. Надо вообще понимать все эти вещи. Не хлебом виден человек, не я сказал.
У вас есть то самое, передача наша понемножку завершается, но то самое замечательное книжное собрание, о котором ходят легенды. Что для вас наиболее ценно в вашем личном книжном собрании? Или просто наиболее ценно?
Ну,
если не секрет.
Ну, начну с того, что у меня почти вся серия ЖЗЛ, я с удовольствием. Ну, я первое образование историческое. Конечно, историческая литература. Uh-huh. Вот, это, я считаю, мне повезло, когда я сумел приобрести одно из первых изданий, оно так и сократилось, Вторая мировая война Уинстона Черчилля, пятитомник, потрясающий, 57-й год. Сейчас вы с трудом только в Ленинке, наверное, найдете. Много литературы, которая издавалась до революции. Вот, горжусь тем, что у меня есть издание 14-го года Степанова, Порт-Артур, где я родился. Вот, так что библиотека хорошая, я рад, что у меня такая есть. Рад, что к ней прикасался и читает мой сын, он очень читающий меня человек. Сейчас внучка, супруга, естественно. Так что вот, библиотека – это как бы вот второй я.
Что мы, как бы вы отнеслись к тому, что ваша библиотека будет в будущем, например, разрознена по разным причинам или обстоятельствам? Ну, хорошо это или плохо? Потому что есть очень много людей, которые составили очень хорошие коллекции. Я вот сторонник того, чтобы, например, создавать какие-то хранилища, где коллекция одного человека, например, собрание книг Никиты Ильича Толстого, академика, перешло в синодальную библиотеку.
Согласен,
вы входите в комнату, все это стоит. Все это будет стоять в разных комнатах, и вы можете заказать любую книгу из чего-то собрания, при этом это собрание не будет разрознено.
Ну, давайте так, я еще хочу.
Хорошая ведь идея.
Я хочу пожить еще на этом свете, пускай книги пока будут при мне, поговорю на эту тему с сыном. Вот. Хотя идея хорошая. У нас, кстати, есть два примера. Академик Щапов передал нам всю свою библиотеку после кончины.
И вы ее не разрознили?
Нет, она у нас.
Замечательно.
И вторую, вот сейчас мы оцифровываем и архив, и библиотеку Николая Николаевича Лисова. Он тоже завещал ее нам. Вот. То, что и моя библиотека, оказывается, я надеюсь, в ППО, а может быть, еще где-то в другом месте. Может быть, в православной гимназии в Муроме. Вот, или в Муромце у нас построена великолепная гимназия. Вот, или в Городне, где тоже школа. Или в Иерусалиме, или в Вифлееме, где построена русская школа. Места есть.
А что, если создать гигантское, новый проект совсем, гигантское хранилище книг на уровне Российской государственной библиотеки, которое бы состояло из личных собраний известных людей, не разрозненного их совсем, а, понимаете, да, но и с доступом к пользователям?
Ну, это надо места. Давайте я переговорю с руководством Ленинки, я в старинке так ее называю, РГБ как-то, дело не в Ленине, просто привык. Вот, давайте поговорим, если у них, конечно, есть места, это ж, вы знаете, там проблемы были с хранилищами совсем.
Ну, да, да.
Я бы вообще, может быть, подумал, может быть, отдельное какое-то здание.
Что-то типа Александрийской библиотеки, где-нибудь в Подмосковье создать гигантский купол, хранение
идея.
Частных коллекций.
Хорошая идея. Хорошая идея. Первый раз я ее слышу.
И тогда люди не будут разрозненывать, они будут стараться сохранить.
Хорошая идея. Очень.
Спасибо. Что бы вы пожелали вообще любителям книги и нашим телезрителям с точки зрения...
Читайте. У нас, кстати, очень много хороших современных писателей. Я очень люблю Водолазкина. Вот «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» сейчас вышел. Прекрасный писатель Алексей Иванов, Захар Прилепин, Дима Быков. Они разные. Политическим своим взглядом, но это русские писатели. Они не пропали. Очень хочу, чтобы у нас пошло дело и с молодыми писателями. Посчитайте их. Кстати, мы третий год кряду проводим премию молодых писателей имени Пушкина. Помогает нам корейцы, фирма «Лотто». Вот. Я с удовольствием читаю молодых наших писателей. Очень талантливые ребята. Очень талантливые ребята. Читайте. Читайте. И когда говорят, что нет времени читать, неграмотный, не читающий человек, который все свое время посвящает службе, в том числе государственной, боюсь, что мало добра принесет, поверьте мне. Знаю, что говорю, потому что сам служивый.
Спасибо вам огромное за эти замечательные слова. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у Сергея Вадимовича Степашина, председателя Императорского православного палестинского общества, президента Российского книжного союза. Всего вам самого доброго. Спасибо.
Спасибо.